жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Рогозина Светлана. Сегодня мы с вами продолжим чтение книги «Школа Христа». Интересно, что знания, которые ученики самостоятельно попросили у Иисуса, были у молитвы. Определенно, они чувствовали свой пробел. Они чувствовали, что есть другой уровень, что ли, обращения к Богу. Они хотели знать, приходим ли мы с просьбой ко Христу «научи». Я думаю, каждый из вас хоть раз в жизни произносил простые «помоги Господи» или «сохрани Господи». В коротких словах выражалась надежда, даже если и веры-то не было. Молитва – это наш спутник через всю жизнь, хотим мы того или не хотим. Предлагаю сегодня остановиться на главе о молитве из книги Дэвида Уотсона «Школа Христа». Молитва. Иисус был наедине со своими учениками. Он глубоко погрузился в молитву. И было видно, что такой близости с Отцом не знал ни один из его учеников. Они смотрели на него издали, зачарованные его полной сосредоточенностью и спокойствием при общении с Небесным Отцом. «Господи!» – попросили они, когда он, завершив молитву, присоединился к ним. «Научи нас молиться!» Мимолетный взгляд на евангельское повествование откроет нам, что Иисус постоянно учил, увещевал, вдохновлял и призывал своих учеников молиться. Молитва была воздухом, которым он дышал, главной силой его жизни, тайной его поразительного служения. То же самое можно сказать и об апостолах. «Преклоняю колено мои перед Отцом, не перестаем молиться за вас, всегда вспоминаем о вас в молитвах наших». Молитва была отличительной чертой жизни Божьих святых в каждом поколении Церкви. Джордж Уилфилд каждый день отправлялся в постель ровно в 10 вечера, также пунктуально ровно в 4 утра поднимался для молитвы. Джон Уэсли ежедневно проводил в молитве 2 часа и обычно говорил: «Бог только и делает, что отвечает на молитвы». Мартин Лютер заметил: «Если я не молюсь с утра в течение 2 часов, победу в этот день одерживает дьявол. Я так занят, что не могу обойтись, по крайней мере, без 3 часов молитвы ежедневно». Уильям Темпл, обращаясь к своим оппонентам, которые считали ответы на его молитвы простым совпадением, сказал: «Когда я молюсь, совпадения происходят, когда не молюсь, не происходят». В сравнении с этими истинно верующими людьми легко почувствовать себя настоящим ничтожеством. Я подозреваю, что большинству из нас стыдно за скудость своей молитвенной жизни. Многие христиане оказались поглощены бурной деятельностью, потеряли покой молитвы и размышления. Поэтому для нас имеет такое жизненно важное значение просьба первых учеников Иисуса: «Господи, научи нас молиться». Богу известно, что человеческое естество противится молитве. Наша греховная сущность стремится укрыться от Божьего присутствия. «Никто не ищет Бога» – Римлянам 3:11. Именно поэтому нам так необходима помощь Святого Духа. И Он пришел для того, чтобы поддерживать нас в молитве. Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26. Когда воля Божья нам неизвестна, когда нет нужных слов, Дух Святой приходит к нам на помощь. Ему известны Божьи помыслы, ведь Он – Дух Божий. И поэтому Он может вложить в наши сердца желание Божьего сердца и вдохновлять наши слабые молитвы, чтобы они становились плодотворными и действенными. Апостол Павел знал, что христианин постоянно вовлечен в духовную борьбу, и во время молитвы тоже. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств и против властей. Поскольку темные силы делают все возможное, чтобы молитва стала для нас делом тяжелым, скучным или невозможным, мы должны молиться во всякое время духом. Прежде всего, нужно научиться молчать. Научиться останавливаться и неподвижно пребывать в тишине, пока не придет ясное осознание того, что Бог – это Бог, что Он с нами сейчас, в данную минуту. Он одновременно и любящий Отец, и могущественный Бог. Нам нужно научиться слушать Его, идти за Его Духом в молитве, чувствовать, куда Он нас ведет, понимать Его волю. Ведь когда мы просим чего по воле Его, Он слушает нас. Нужно особо молиться о том, чтобы Дух Святой вдохновлял, вел и укреплял нас в молитве. Такое неподвижное спокойствие перед Богом естественным образом должно привести к поклонению и хвале. Поклоняться значит открывать сердце навстречу Божьей любви, по-детски приходить к Отцу, приближаться к Нему, чтобы любить Его и восхищаться им. Отрывки из Писания, особенно псалмы, а также гимны и хвалы могут вдохновить нас для поклонения. Иногда в нас просыпается восхищение, когда вдруг мы замечаем красоту Божью в Его творении. Мы должны быть по-настоящему свободными в молитве, как это и подобает сыновьям и дочерям Отца Небесного. Во время молитвы можно быть естественными, смелыми, радостными и уверенными, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Римлянам 8 глава с 15 по 17 стих. Перед нами новый живой путь в Божье присутствие, и можно с дерзновением приближаться к Его престолу благодати. В области молитвы совершенных людей нет, все мы дети и учимся у своего Небесного Отца. Однако на примере Иисуса из Его учения можно выделить несколько характерных черт действенной молитвы. Одно из них – смирение. Существует только один путь в Божье присутствие – через кровь Иисуса Христа. К престолу Господа можно приблизиться, только покаявшись во всех своих грехах и обретя Божье прощение и очищение, которое даруется людям ценой смерти Его собственного Сына. Даже тогда нам необходима помощь Святого Духа, который открывает нам доступ к Отцу. Другими словами, молитва – это всего лишь смиренный ответ человека на все, что Бог делает для него. Такова любовь Божья, что Он отдал за нас Сына и послал в наши сердца Духа, взывающего «Авва, Отче». Молиться – это значит говорить Богу «да». Это значит подчинять свою жизнь Его воле, склониться перед Его всевластием, открыть для себя Его отцовскую любовь и радоваться ей. Если мы верим, что Божьи пути совершенны, что Он творит все во благо любящих Его, то не будем представлять себе молитву как попытку выкрутить строгую Божью руку, попытку упросить несговорчивого Бога сделать то, чего Ему делать не хочется. Прежде всего, это бесполезно, а кроме того, это показывает, насколько неверно мы судим о Боге. Его желание нас благословить гораздо сильнее нашего желания молиться. Он от всего сердца хочет, чтобы и мы, и другие люди познали Его неиссякаемую любовь. Но мы нарушаем Божью волю, если восстаем против Него или настаиваем на своем, вместо того, чтобы идти за Ним. Когда Иисус учил нас молиться, «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Он не призывал нас покориться какой-то ужасной мрачной судьбе. Такое может подумать только человек, похожий на раба из притчи о талантах, который сказал своему хозяину: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий». Матфея 25 глава. Если мы хоть немного осознаем, что Бог – это бесконечно милостивый, кроткий, нежный и любящий Отец, сильный, чистый, святой, и если мы ощущаем себя Его детьми, то тогда самым замечательным решением будет подчинить свою жизнь Его совершенной воле. В молитве нам необходимо смирение и простота. Когда ученики старались уберечь Иисуса от беспокойных маленьких детей, Он упрекнул их: «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Истинно говорю вам, если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Царство Божие наполнено детьми и людьми, похожими на детей. Это не значит, что нам нужно оставаться по-младенчески несмышленными. Разумом и всей жизнью мы должны стремиться к зрелости, но в то же самое время нужно уметь по-детски радоваться любви Отца. Много раз нам придется учить свои сердца признаваться. Я не знаю, если можно было бы понять все Божьи пути и дела, то Бог оказался бы размером с наш разум. В Него не стоило бы верить, и Он не был бы Богом. Иногда мы говорим и даже молимся так, как будто Бог стоит перед судом и должен оправдать свое существование и разъяснить свои действия. Столкнувшись с извечным вопросом, почему же нечестивые процветают, а праведники страдают, псалмопевец попытался все хорошенько обдумать. Он жалуется, что это трудно было в глазах его, доколе не вошел он во святилище или в присутствие Божье. И тут ему стало ясно, что он сердится и обижается на Бога. И далее псалмопевец продолжал смиренно и мудро, говоря: «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда, и я не разумел, как скот я был перед тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и примешь меня в славу. Кто мне на небе? С тобою ничего не хочу на земле». Псалом 72. Подчиняясь воле Отца, пусть даже не понимая всего, что происходит, мы по-новому познаем Его любовь, Его мир, и сила вновь наполняет нашу жизнь.